Bakayım.
Medan sebze tunu kommer her radyonum. Lyssna. För ett nöje är den gjort, därför hör på radyonum. Lyssna. Dygnet runt i gulen är det bästa. Den musik som gillas av de flesta. Så välkommen hit om du hör allt nytt.
Här är Radio Nord Revival. Radio Nord sänder reklamradio på mellanvård från en båt på internationellt vatten i Östersjön i början 1960-talet.
Наша очередная встреча в эфире на сегодня подошла к концу. Режиссер этого выпуска программы для радиолюбителей Дмитрий Максимов, автор и ведущий Вадим Алексеев. Желаем вам всего самого доброго и прощаемся ровно на неделю, когда мы встретимся вновь в эфире «Голоса России». До свидания.
Клуб DX. Присоединяйтесь. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Голос России. Еремон. Голос. Արանդվի կոնֆորտ ընկերությունը մինչև 35%-ից վազգներին ավելացվում է նաև սեղջ մինչև 35%. Այցելեք նոշ շքեղ հիպերմարկետ, որը գտնվում է Սևանի մայրուղու սկզբնամասում, հյուսիսային ավտոկայանի դիմաց. Եվրոպական և այլ երկրների արտադրության բազմավոր սալիկներ, բնական քարեր, սանտեխնիկա, կից ստվարաթղթասալեր, խողովակներ, լողավազանի պարագաներ, մեկուսիչ նյութեր, հովանոցներ և այլ շինարարական ապրանքներ. Արանդվի կոնֆորտ. Ընտրեք հարմարավետություն.
Беспрецедентное предложение от компании Downtown Ереван. Приобретайте квартиры в центре Еревана без предоплаты и процентов, ежемесячно выплачивая 1% от цены договора. Подробности по телефону 077-714-714.
Եվրոստան ուղղ տուրիստական գործակալությունը սկսած հուլիսի 5-ից յուրաքանչյուր 10:01 ցերեկային ժամերին իրականացնում է ուղիղ չարտերային շվերթ դեպի Վառնա. Եվրոստան ուղղ ASCII մաշտոցի 39 կոտորակ 12, հեռախոսներ 52 42 65 56 38 09. Եվրոստան ուղղ ամենահարմար ճանապարհը դեպի Բուլղարիա. Голос России, Ереван. Գովազդի տեղադրման համար զանգահարեք 53 80 87.
В Москве 9 часов утра.
Голос России. Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. На Дальнем Востоке уже отмечают День Победы. В Петропавловске-Камчатском главной точкой торжеств стало прохождение колонны военнослужащих по городской площади. Здесь же каждый может увидеть огромное знамя Победы, которое сшили жители полуострова из сотен лоскутов. В Магадане сотни жителей города собрались в часовне Георгия Победоносца у иконы святого русского воина, чтобы почтить память погибших. После памятных мероприятий по главной улице Магадана пройдут будущие защитники Отечества. Главный и самый масштабный парад войск на Дальнем Востоке проходил в Хабаровске. В исторической части парада по площади проходили легендарный танк Т-34, реактивный миномет БМ-13 «Катюша» и другие образцы военной техники и вооружения времен Великой Отечественной войны. Более 200 тысяч полицейских обеспечат безопасность россиян в День Победы. Об этом рассказал первый заместитель главы МВД России Михаил Суходольский. Он напомнил, что торжественные мероприятия пройдут во всех городах и населенных пунктах страны. Сегодня состоятся свыше 100 парадов и похождений и прохождений военной техники. По предварительным подсчетам, в памятных акциях примут участие около 14 миллионов человек. Дмитрий Медведев поздравил в Твиттере всех россиян с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Мы обязаны помнить, какой ценой она была завоевана. Здоровья и сил ветеранам, отстоявшим нашу родину, написал глава государства. Сегодня в качестве верховного главнокомандующего главнокомандующего Дмитрий Медведев примет участие в военном параде на Красной площади. Праздничные гуляния в честь Дня Победы пройдут во всех районах Москвы. Самая насыщенная программа с участием звезд эстрады запланирована на центральных площадях Тверской, Лубянской, Театральной. Концерты начнутся здесь с 16 часов по московскому времени. На Поклонной горе с утра по традиции соберутся ветераны. Для них будет играть духовой оркестр. На сцену выйдут эстрадные и народные коллективы. На одном из самых ярких моментов праздника, бесспорно, станет выступление хора и оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. Этот концерт завершает пасхальный фестиваль. В программе произведения русских классиков. Зрителем сможет стать каждый желающий. Концерт бесплатный. Космонавты на МКС отпразднуют День Победы вместе с миллионами землян. Сегодня на станции День отдыха праздник отметит интернациональный экипаж, в состав которого входят представители стран, находившихся во время Второй мировой войны по разные стороны баррикад. Сейчас на МКС находятся русские, американцы и итальянец. Правда, выпить боевые 100 грамм за тех, кто не вернулся, космонавтам не удастся. Спиртное на станции по-прежнему запрещено. Но накрыть праздничный стол экипаж сможет. Почувствовать сопричастность к Великой Победе помогут и георгиевские ленточки, доставленные на орбиту на борту грузового корабля «Прогресс». После убийства Усамы бен Ладена популярность президента США в стране резко возросла. Всего за несколько дней рейтинг Барака Обамы увеличился на 6%. Согласно соцопросам исследовательской службы Гэллоп, до ликвидации террориста номер один деятельность главы Белого дома одобряли 46% американцев. Теперь же число тех, кто положительно отзывается о президенте, выросло до 52%. Бывший вице-президент США Ричард Чейни считает, что нужно вернуть пытки на допросах. В интервью телеканалу Fox News он заявил, что применение подобных методов способствовало ликвидации Усамы бен Ладена. По словам политика, выследить лидера Аль-Каиды удалось с помощью данных, добытых спецслужбами с применениями жестких форм допроса. Речь идет о так называемых усовершенствованных методах введения допросов, включая пытки водой. Применение подобных методов было запрещено Бараком Обамой в 2009 году. Соглашение о санкциях против ряда чиновников из Сирии, как ожидается, сегодня будет окончательно согласовано представителями стран Евросоюза. Это произойдет, если правительство членов ЕС одобрит предлагаемые шаги. Санкции против 14 сирийских чиновников рассматриваются в качестве меры воздействия на официальный Дамаск. Американец пытался выйти из самолета во время полета. Как сообщает агентство Reuters, инцидент случился на лайнере, который исследовал из Хьюстона в Чикаго. 43-летний мужчина неожиданно заявил, что ему необходимо выйти. Пассажир направился к аварийному выходу и попытался открыть дверь. В условиях нештатной ситуации экипаж принял решение посадить борт. Мужчину задержали полицейские, но никаких обвинений предъявлять не стали. Эти и другие новости читайте на нашем сайте ruer.ru.
Голос России. Новости.
И в заключение выпуска коротко о погоде. По данным синоптиков, сегодня в Сухуми плюс 14 облачно, в Самарканде дожди и 26 градусов тепла, в Ташкенте плюс 27 облачно, в Бухаресте дожди и 13 тепла, в Кишиневе и Санкт-Петербурге плюс 18 облачно, в Москве небольшие дожди и плюс 18.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Сборная России по хоккею уступила команде Чехии 2-3 во втором матче квалификационного раунда чемпионата мира. Дружина Вячеслава Быкова не смогла взять реванш за поражение в прошлогоднем финале. Чехи досрочно заняли первое место в группе И. Россиянам же в заключительном туре в понедельник 9 мая необходимо побеждать команду Финляндии, чтобы не попасть в четвертьфинале на лидера группы F, которым станет либо Канада, либо Швеция. Московская «Динамо» на своем поле сыграла в ничью с ЦСКА 2-2 в центральном матче 8-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге. Первый тайм завершился ничьей 1-1, а на 81-й минуте Саид Думбия вывел армейцев вперед, но уже на компенсированной третьей минуте Марко Ломич не позволил сопернику взять 3 очка в этом непростом поединке, поразив ворота Игоря Кенфеева, ничья 2-2. Московский «Спартак» потерпел 4-е поражение в 8 матчах нынешнего чемпионата России на своем поле, уступив пермскому «Амкару» 1-2, который сумел переломить ход игры за 8 минут до финального свистка. А генеральный директор московского «Спартака» Валерий Карпин на вопрос, что произошло с командой, детский сад произошел, сказал он, выпускаю еще одного опорного, чтобы было меньше контратак, ну а пропускаем гол после контратаки. Второй гол вообще цирк, отметил гендиректор «Спартака». Казанский «Рубин», несмотря на автогол и 2 незабитых пенальти, все-таки обыграл «Краснодар» 2-1. Карадениз отметился дублем, а Шаронов автоголом. В 36-м туре чемпионата Англии Манчестер Юнайтед со счетом 2-1 одолел на своем поле Челси, практически гарантировав себе чемпионский титул. За 2 тура до окончания первенства преимущество манкунианцев над лондонцами достигло 6 очков. Полузащитник Челси Юрий Жирков получил травму на тренировке, что не позволило ему поехать в Манчестер. Ну а Сток-Сити оказался сильнее идущего третьим в чемпионате лондонского Арсенала 3-1. Российский полузащитник канониров Андрей Аршавин вышел на поле в стартом составе своей команды, но был заменен после перерыва. На этом о спорте у меня пока все. В студии был Роберт Сагитов.
Первое международное радио. Радио большой страны. Голос России. Голос России. Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается.
Здравствуйте. В студии русской службы Армин Гаспарян. У нас сегодня в гостях генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков. Александр, я рад вас приветствовать снова в нашей студии.
Добрый день.
Александр, мы с вами беседуем фактически в канун 9 мая. Я хотел бы найти какой-то более приятный повод для беседы с вами, но, к огромному сожалению, приятного случается мало. Вот незадолго до вас у нас были депутаты Государственной Думы Владимир Мединский, Ирина Яровая, я думаю, что вам хорошо знакомые. И мы с ними пришли к удивительному на самом деле выводу, что вот наступает апрель, и на постсоветском пространстве, в ряде стран Восточной Европы, мы наблюдаем откровенные попытки пересмотреть историю Второй мировой войны в целом и Великой Отечественной войны в частности. Александр, это что? Это короткая историческая память. Это попытки, и мы с вами об этом беседовали, в том числе в нашем эфире, попытки политизировать историю. Что это вообще?
С одной стороны, это даже не попытки, а вполне прагматичное использование истории в актуальных политических целях. В целях, которые достаточно простые. Это достижение определенных целей на внешнеполитической арене, когда история используется для того, чтобы получить какие-то преференции или возможные преференции, или выступить в качестве своеобразного санитарного кордона перед Россией. Или это попытки получить определенные преференции на внутренней полянке. Причины могут быть очень разными. Например, я более чем уверен, что для Львовской Рады, которая приняла известный запрет о вывешивании флагов Победы во Львове.
При том, что есть решение Верховной Рады.
Да, запрет, который противоречит решению Верховной Рады. А это, на мой взгляд, не только вполне, я думаю, для них искреннее нежелание действительно видеть флага Победы, но и попытка дистанцироваться от нынешних властей Украины. Как известно, сейчас у власти в Украине партия регионов, а во Львове, как и в нескольких других западных областях, практически контроль над Радами принадлежит партии Свободы Тягнибока, крайне националистической партии. И устраивая подобный демарш, они обостряют конфликт в преддверии уже недалеких новых выборов и мобилизуют свой электорат. Это достаточно прагматичный и актуальный политический смысл.
Ну а почему нельзя использовать для этих целей какие-нибудь другие информационные поводы, ну, помимо, в общем, Второй мировой войны? Ведь 27 миллионов человек – это не та, наверное, цифра, на которой нужно спекулировать. Это вообще нравственно говорить о спекуляции.
Нет, конечно, это события, спекулировать на которых абсолютно безнравственно. Но мы видим, что подобные спекуляции действительно имеют место быть. И ничего с этим не поделаешь. И дело не, даже не в партии «Свобода» Тягнибока, да, не в Львовском горсовете. Точно так же, например, в Латвии сейчас появилась идея захоронить на почетном кладбище Цукурса, нацистского палача, человека, который сам участвовал в уничтожении огромного числа мирных граждан. И более того, сейчас создан специальный фонд памяти Цукурса. И делается это, что характерно, опять-таки, тут мы можем проследить достаточно интересную закономерность, не столько государственными властями, хотя государственные власти, определенная часть государственной элиты в Латвии, безусловно, относится к данному проекту с симпатией, да? Это делается радикалами, которые хотят заставить власть пойти за собой. Они практически ставят ее перед выбором, когда нужно либо говорить, что это неправильно, и тогда эту власть можно объявить в пророссийской направленности, в предательстве идеалов Латвии и так далее. Да? Либо эта власть так или иначе пойдет за ними и будет делать то, что они хотят.
Ну что, в Латвии неизвестны подробности биографии вот этого самого Цукурса?
Они очень хорошо известны. Я даже более скажу, комиссия историков при президенте Латвии дала деятельности Цукурса вполне адекватную оценку. Оценку, с которой, в общем-то, по большому счету я согласен. Историки латышские достаточно хорошо исследовали преступления, в которых он участвовал, и преступления тех формирований, которые он возглавлял. Но, тем не менее, помимо исторической правды, о которой в данном исторических исследованиях, о которых говорят в данном случае и латышские историки, есть опять-таки политическая целесообразность. Политическая целесообразность аморальная, политическая целесообразность дикая, но использующаяся.
Александр, вот Латвия, член Европейского Союза, страна, которая в общем входит в Организацию Объединенных Наций. Соответственно, она должна в общем выполнять решения Организации Объединенных Наций. Вот это, я прошу прощения за использование сейчас модного слова, глорификация. Да, глорификация нацистских преступников, это что?
Это попытка новой нации, которая имеет очень маленький срок своего собственного исторического бытия, это попытка нового государства, по большому счету, существовавшего 20 лет, меньше 20 лет, до, чуть больше 20 лет до 40-го года, и сейчас еще 20 лет, найти своих национальных героев. Причем таких национальных героев, которые бы отличались от национальных героев России или Белоруссии. И помните, Сталин сказал, что других писателей у меня для вас нет. Парадоксальным образом, других героев, кроме тех, кто воевал на той стороне, в формированиях легионов СС, в полицейских батальонов, в других организациях, созданных при той или иной поддержке Третьего Рейха, в Латвии не оказывается. И я думаю, что для самой Латвии это крайне большая проблема. И, по крайней мере, некоторая часть элиты, латвийской элиты, я бы даже сказал, латышской элиты в данном случае, конечно, хотела бы от этого уйти, но не может.
Ну, помимо Латвии, к огромному нашему сожалению, еще на авансцену сегодня вышла Молдавия, где не так давно прозвучало заявление, что Георгий Скалента противоречит вообще всей истории страны. Я думаю, что вы наслышаны, по крайней мере, об этих словах.
Ну, более чем. Мы же знаем, что в прошлом году, как раз чуть меньше года назад,
Примерно в это же время,
в конце июня, в Латвии был установлен день советской оккупации. И даже был поставлен на главной площади города достаточно странный по своему виду камень, который должен знаменовать собой жертву, понесенную, причем почему-то не молдавским, а румынским народом. от этой советской оккупации.
А мы с вами тогда, видимо, о разных вещах говорим, потому что я-то вспомнил события 9 мая прошлого года, когда молдавским ветеранам советской армии пытались вручить железные кресты, очень похожие на румынские. Я почему и сказал, вот почти год назад.
Это тоже было, но это достаточно, это, кстати, был случай достаточно характерный не только для Молдавии, а для всех, ну, практически всех западных бывших советских республик. Это попытка уравнять ветеранов советской армии и ветеранов тех формирований, которые сражались на той стороне. Это достаточно специфическая и дурная попытка достичь какого-то государственного консенсуса. Причем, что характерно, ведь в прошлом году это делал режим ГИМПУ. Режим, который являлся крайне унионистским, то есть был направлен на, собственно говоря, уничтожение национального бытия Молдавы и соединение ее с Румынией. Но до того, до ГИМПУ, в Молдавии был вполне себе коммунист Воронин. Коммунист, разумеется, в современном смысле, который, конечно, коммунистической идеологией пользовался, но главным считал, что государство – это я. И создал такой специфический, но достаточно часто встречающийся на постсоветском пространстве режим. Так вот, этот Воронин, которого унионистом никак нельзя назвать, который был ориентирован только на себя и маневрировал между Румынией, Украиной и Россией, он же тоже попытался сделать то же самое. Он специальным указом ввел статус участника Второй мировой войны, который распространялся и на тех, кто в одной стороне, и на тех, кто на другой.
Ну, в общем, и те, и другие, в общем, участники.
Да,
и здесь нет никакого противоречия.
Да, да. Но я это говорю к тому, что данная попытка, она является скорее не осознанно националистической, да, сколько такой своеобразной постсоветско-бюрократической. Когда стоящие у власти, вне зависимости от идеологии, вне зависимости от того, как они видят будущее своей страны, пытаются, ну, вот как-то вот неуклюже смодерировать вот это противостояние, как-то его попытаться, чтобы оно ушло в прошлое. Но попытка эта совершенно глупая и регулярно вызывающая и в Молдавии, и на Украине, и в той же Латвии общественный раскол. Потому что общественное примирение, которое действительно нашим странам нужно и внутри, и между странами, и внутри стран, оно достигается не таким администрированием.
Александр, вот я уже упоминал сегодня, что мы беседовали на днях с Владимиром Мединским. Вот в одном месте я с Владимиром Сословичем категорически на самом деле не согласен. Он заявил о том, что... Вот есть у нас небезызвестный, я думаю, что и вам тоже, историк Борис Соколов, который достаточно регулярно публикуется. Не будем сейчас затрагивать, что именно он пишет. Вот Владимир Сиславович сказал, что на самом-то деле, вот если так вот делать круглый стол, вот вы будете армен, я буду и там, значит, господин Соколов, то надо еще позвать четвертого человека, писателя Задорнова, для создания атмосферы, поскольку комментировать серьезно то, что пишет Борис Соколов, в общем, невозможно. Вот я с ним категорически не согласен, потому что сейчас у нас, я повторю, канун 9 мая, а российские книжные магазины, в общем, переполнены разного рода исторической литературой. С одной стороны, это хорошо. Да, есть некий плюрализм, и каждый читатель может выбрать. Но, с другой стороны, ведь книги того же Соколова пользуются все-таки достаточным влиянием и достаточной популярностью. Я говорю Соколов, на самом деле там, безусловно,
ну, да,
есть
да,
целый
да,
ряд
да,
авторов.
Давайте для примера, скажем, все-таки не Соколов, поскольку Соколов, в общем-то, особой популярности не понял, а скажем, допустим, Солонин. Да?
Ну, как вот у нас был Кошелев здесь, главный редактор Яузов, он сказал, это знамя либералов, да, человек, который пользуется, в общем, достаточной популярностью. То есть, фактически, по большому счету, мы у нас в стране наблюдаем некие зачатки того самого процесса, о которых мы с вами говорим, да, сегодня в ряде стран Восточной Европы. Безусловно, я мог бы, конечно, сказать, что этого нету, этого не происходит, но это было погрешить против истины.
Безусловно,
тем более, что мы с вами и в рамках моей программы об этом обсуждали, и многие эксперты об этом говорили. Это что же получается, что мы видим песчинку в чужом глазу, не замечая бревна в собственном?
Понимаете, вот тут этот вопрос очень интересный. И если бы вы меня спросили об этом, допустим, год назад, я бы сказал нет. А сейчас я бы сказал, что, конечно, это далеко не бревно, но проблема есть, и мы ее не замечаем. И проблема эта, как это ни печально, очень сильно активизировалась за последний год. Даже, я бы сказал, не за последний год.
При том, что есть комиссия по противодействию фальсификации истории, казалось бы, этот процесс должен был на убыль пойти.
Понимаете, комиссия по борьбе с фальсификацией – это бюрократический механизм, который сделал вещи полезные, но полностью дееспособным так и не стал. И, собственно говоря, это не только оценка моя, как человека, который находится в стране и к комиссии отношения не имеет, хотя и наблюдает за всем, что происходит. Вот, но и оценка, допустим, членов этой комиссии, например, уже упоминавшегося вами господина Мединского. Который...
Да я мог бы Василий Степанович Христофоров.
Ну, Христофоров, ну, то есть, на самом деле, комиссия рабочим, эффективным инструментом не стала. Полезные вещи ею были сделаны. Некоторые из этих вещей были очень полезны, в том числе и для общественного сознания, и для исторической науки. Но работающим инструментом она не стала. Проблема заключается немножко в другом. Проблема заключается в том, что у нас есть не комиссия еще, а совет, который тоже при президенте России, и который возглавляет господин Федотов.
Это вы имеете в виду Совет по гражданскому обществу и правам человека, который,
да,
подготовил проект десталинизации?
Нет, беда-то не в том, что десталинизация. Беда в том, что это проект десоветизации, который должен охватывать в период с 17 по 91 год.
Господин Федотов был у меня вот так же в программе, мы беседовали с ним, и он сказал, что, в общем, здесь речь-то идет не о десталинизации, не о десоветизации, как упомянули вы, а на самом деле о гражданизации общества.
Понимаете, мы можем взять базовый документ, который разработан, это, собственно, программа, которая висит на сайте...
Но это проект программы.
Проект программы, тем не менее. Это программа, которая была разработана рабочей группой по исторической памяти Совета, которая большинством голосов была принята членами Совета, то есть это официальный документ, за которые люди голосовали, которые люди разрабатывали достаточно долго. И мы видим, что там говорится прежде всего о том, что период с 1917 по 91 год – это весь период сплошной тоталитаризма, что бред. Потому что трудно представить, что, допустим, режим Леонида Ильича Брежнева был столь же тоталитарен, как режим Сталина. И там совершались такие же преступления и малоприятные вещи. Там говорится о том, что все это один вот сплошной черный тоталитарный период, в рамках которого совершался самогеноцид, преступление, причем как внутри страны, так, что интересный пункт, который обычно от комментаторов ускользает, на международной арене. И что за все это нужно покаяться, что нужно создать специальные фонды, нужно заявить, нужно дать политико-юридическую оценку и так далее. То есть речь идет не о какой гражданизации. Пожалуй, только человек с таким тоталитарным сознанием, как у господина Федотова, может считать, что общественные настроения, общественное мнение по историческим вопросам можно формировать сверху. Что, потому что на самом деле это процесс гораздо более сложный и госвмешательству не очень-то поддающийся, хотя и поддающийся иногда. Вот. Речь идет о попытке отказа от целого периода нашей истории. Собственно говоря, это такая же попытка, как попытка вполне успешная, относительно успешная в свое время была сделана в республиках Балтии, когда они сказали, что вот наше государство заканчивается в 40-м году, потом нас не было.
Период оккупации. Снова...
Да,
потом...
ну, называйте своими именами.
Да,
вещи, был Александр. Период оккупации, потом нас не было, потом мы снова появились как продолжатель. Да? Вот то же самое нам хотят сказать.
Ну, речь наше государство то же самое. Речь Посполита.
Да.
Какая она там сейчас? Четвертая?
Да, четвертая. Вот точно так же нам хотят сейчас сказать, что до 17-го года была Россия, и с 91-го года была Россия. Или с 85-го, я не знаю. Вот. Но эта попытка совершенно аналогичная тому, что пытаются сделать наши оппоненты на постсоветском пространстве, и которая приведет к совершенно аналогичным, весьма неприятным последствиям.
Александр, вы нарисовали, в общем, не самую радостную картину, я бы даже сказал, вообще безрадостную. Однако... Мне кажется, все-таки не так все плохо. 9 мая – это день, на самом деле, наверное, все-таки генетической, даже уже не исторической памяти. Да. Да? Это день, когда по большей части на всем постсоветском пространстве потомки участников, героев, без всякого сомнения, Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, вспоминают о подвигах своих предков. И мне кажется, что я, может быть, ошибаюсь, но я вот по натуре оптимист. Мне кажется, что политическая составляющая этого процесса, она рано или поздно отойдет. А вот эта генетическая память, она останется.
Знаете, я вот в свое время сформулировал вещь, которая для меня очень важна при разговоре о 9 мая, о Дне Победы. А День Победы – это наш общий коллективный день рождения. День нашего второго рождения, потому что если бы все повернулось не так, как оно повернулось, нас бы просто большинство из нас не было на свете. И, конечно...
Ну, интернет, в общем, здесь сложно что-то там отрицать.
И поэтому, конечно, этот день будут помнить, несмотря ни на какие политические манипуляции, ни в России, ни за рубежом, потому что это действительно народный праздник.
Александр, я благодарю вас, что вы сегодня нашли время, пришли к нам, ответили на наш вопрос. Также надеюсь, что вы побывали у нас в студии не последний раз, ибо тем, которые стоит, а самое главное, нужно обсуждать, именно по этой проблематике еще, к огромнейшему моему сожалению, великое множество. Потому что если бы их не было...
Или наоборот, к радости?
Нет, на самом деле, к огромному сожалению, потому что не та все-таки эта тема, над которой стоит устраивать политические игрища, и тем более... Что греха таить, зачастую политиканство. Напоминаю, что сегодня в гостях у русской службы был генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков. Беседовали мы, как несложно догадаться, об исторической памяти Великой Отечественной войны. Я, Армен Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
«Голос России». Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011.
Голос России. Ереван. Голос. Аланд ви комфорту интересуна, минчев ярасунинг токос, и чес вас гнерим, а велят суме на евзехч, минчев ярасунинг токос. Айселек, нож, шекер гипермаркет, ворагет навуме, севани майру гускозна масу, пюси саин, автокаяни димас. Европакан, ев айл ергернери арта друйцам базмавоч сваликнеш, банаган кареш, сантехника, китс стваратых песалеш, хоовакнеш, логавазани параганеш, некусич нютеш, хованоцнеш, ев айл шинеалакан апранкнеш. Аланд ви комфорт, энтрег хармалавитуцу. Եվրոստան ույուտ տուրիստական գործակալությունը սկսած ուլիսի 5-ից, յուրականչուր 10:01, սերեկային ժամերին իրականացվում է ուղիղ չարտերային չվերթ դեպի Վառնա. Եվրոստան ույուտ, ասը Մաշտոցի 39 կոտորակ 12, հեռախոսներ 52-42-55-56-38-09. Եվրոստան ույուտ, ամենահարմար ճանապարհը դեպի Բուլղարիա. Голос России, Ереван. Голос Витера Дерман Хамаш, Зангареки Сумерек, Уцун, Уцун Йот.
Выпуском новостей Алексей Кондрашов. Здравствуйте. На Дальнем Востоке уже отмечают День Победы. В Петропавловске-Камчатском главной точкой торжеств стало прохождение колонны военнослужащих по городской площади. Здесь же каждый может увидеть огромное знамя Победы, которое сшили жители полуострова из сотен лоскутов. В Магадане сотни жителей города собрались в часовне Георгия Победоносца у иконы святого русского воина, чтобы почтить память погибших. После памятных мероприятий по главной улице Магадана прошли будущие защитники Отечества. Главный и самый масштабный парад войск на Дальнем Востоке проходил в Хабаровске. В исторической части парада по площади прошли легендарный танк Т-34, реактивный миномет БМ-13 «Катюша» и другие образцы военной техники и вооружения времен Великой Отечественной войны. Более 200 тысяч полицейских обеспечат безопасность россиян в День Победы. Об этом рассказал первый замглавы МВД России Михаил Суходольский. Он напомнил, что торжественные мероприятия пройдут во всех городах и населенных пунктах страны. Сегодня состоятся свыше 100 парадов и прохождение военной техники. По предварительным подсчетам, в памятных акциях примут участие около 14 миллионов человек. Дмитрий Медведев поздравил в Твиттере всех россиян с годовщиной победы в Великой Отечественной войне. «Мы обязаны помнить, какой ценой она была завоевана, здоровья и сил ветеранам, отстоявшим нашу родину», — написал глава государства. Сегодня в качестве верховного главнокомандующего Дмитрий Медведев примет участие в военном параде на Красной площади. Праздничные гуляния в честь Дня Победы пройдут во всех районах Москвы. Самая насыщенная программа с участием звезд эстрады запланирована на центральных площадях Тверской, Лубянской, Театральной. Концерты начнутся здесь с 16 часов. На Поклонной горе с утра по традиции соберутся ветераны. Для них будет играть духовой оркестр. На сцену выйдут эстрадные и народные коллективы. Но одним из самых ярких моментов праздника станет выступление хора и оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. Этот концерт завершает пасхальный фестиваль. Эти и другие новости читайте на нашем сайте rvr.ru о развитии событий в следующем новостном выпуске.
Голос России. rvr.ru.
Бывальщина. Бывальщина, по-другому говоря, байка. В русском народном творчестве короткий устный рассказ о каком-либо невероятном случае, будто бы имевшем место в действительности. Сегодня такие истории принято называть городскими легендами, поскольку они обычно затрагивают глубинные проблемы и страхи урбанистического общества. В этой программе мы совершим вояж по всем странам и континентам, чтобы познакомиться с городскими легендами, волнующими воображение наших современников.
Бывальщина.
В середине 50-х годов 20 века в Советском Союзе произошла история, которая потрясла всю страну. Случилось это в простой советской семье в городе Куйбышеве. Мать и дочь собирались встречать Новый год. Дочь Зоя пригласила своих друзей на вечеринку с танцами. Все собрались, а Зоин жених по имени Николай еще не пришел. С досады девушка взяла образ святителя Николая Чудотворца, принадлежащий верующей маме, и сказала: «Возьму этого Николая и пойду с ним танцевать». Начались танцы, прошли круга два, и вдруг Зоя в буквальном смысле окаменела с прижатой к груди иконой. Никакие усилия врачей не могли привести ее в себя. Иглы при уколе ломались и гнулись, как будто встречая каменное препятствие. Хотели взять девушку в больницу для наблюдения, но не могли сдвинуть ее с места. Зоины ноги были словно прикованы к полу, но сердце билось, Зоя жила. С этого времени она не могла ни есть, ни пить. В квартире власти поставили милицейский пост. Обо всем случившемся известили патриарха. Патриарх ответил: «Кто наказал, тот и помилует». Местные священники не смогли вырвать из рук Зои икону, зато это сделал монах, посоветовавший дождаться Пасхи. Посетил девушку и митрополит Крутицкий и Коломенский Николай, который повторил слова монаха. Перед Пасхой к Зое пришел благообразный старец и попросил допустить его к девушке. Но дежурные милиционеры отказали ему. Он пришел на другой день, но и опять от других дежурных получил отказ. В третий раз дежурные пропустили его. Охрана слышала, как старец ласково сказал Зое: «Ну что, устала стоять?» Прошло некоторое время, и когда дежурные милиционеры хотели выпустить старца, его там не оказалось. Многие посчитали тогда, что это был сам святитель Николай. Зоя постояла 128 дней. На Пасху вдруг ожила. В мышцах появилась мягкость, жизненность. Ее уложили в постель. На третий день девушка скончалась. Советская печать не смогла умолчать об этом происшествии. Отвечая на письма в редакцию, некий ученый подтвердил, что действительно событие Зои не выдумка, однако представляет собой лишь случай столбняка, еще неизвестной науке. Но при столбняке, отвечали скептики, не бывает такой каменной жесткости, и врачи всегда могут сделать укол больному. Во-вторых, при столбняке можно переносить больного с места на место, и его можно положить. А Зоя стояла, и стояла столько, сколько не по силам простоять даже и здоровому человеку. Так что многие полагают, что дело здесь вовсе не в каком-то телесном заболевании.
Бывальщина.
В 1965 году, к 20-летию победы в Великой Отечественной войне, в эфир советского телевидения и радио вышла ставшая впоследствии ежегодной передача «Минута молчания». В передаче звучат слова любви и поклонения советским воинам-победителям, партизанам, подпольщикам, труженикам тыла, воздается должное солдатам стран антигитлеровской коалиции, героям сопротивления, антифашистам Европы.
Слушайте Москву.
В эфире советского радио и телевидения звучит сильный голос Юрия Левитана. За этими словами торжественно и тревожно застучал метроном. Раз, два. Из-под его чеканки выплывают тихие звуки музыки грез Роберта Шумана. Это начало передачи «Минуты молчания», посвященной светлой памяти всех павших в борьбе против фашизма.
Товарищи, мы обращаемся к сердцу вашему, памяти вашей. Вспомним тех, кто не вернулся с войны.
Молитвы звучат слова, адресованные каждому дому, каждому сердцу. А это и есть молитва отцов и матерей, сыновей и дочерей, братьев и сестер, всего народа в память о тех, кто не жалел себя в бою для общей победы. Летчики и танкисты, моряки и пехотинцы, партизаны, труженики тыла, молодые и взрослые, ребята и девчонки. Они навсегда останутся в народной памяти героями. Минута молчания длится 5 минут. Это заставляющее задуматься о последствиях Великой Отечественной войны передача. Каждый, кто хоть раз прослушал и посмотрел этот ролик, запомнит его навсегда. А возникла идея создания такой передачи еще в 60-х годах прошлого века. Рассказывает ветеран войны, бывший председатель Государственного комитета по радиовещанию и телевидению Совета министров СССР Николай Месяцев.
Это было в канун 20-летней победы нашего многонационального народа в этой великой, тяжелой, но победоносной войне. В феврале месяце 65-го года я проводил заседание коллегии Государственного комитета и дал поручение всем редакциям, чтобы подумали, как нам отметить на радио и телевидении, какими передачами, какими творческими свершениями 20-летие этой славной победы нашего народа в войне. И где-то вскоре ко мне пришел руководитель службы информации Центрального телевидения Николай Семенович Бирюков и сказал, что у них в рамках их главной редакции родилась идея создать нечто вроде молитвы в память о павших в Великой войне. Эта идея принадлежала сотруднице этой службы информации Казаковой Ирине Дмитриевне.
В творческую команду, которая взялась за работу над созданием передачи, по воспоминаниям Ираны Казаковой вошло очень много талантливых людей. Закрывшись дома с редактором Светланой Володиной, они вместе трудились над текстом телевизионного варианта, а радиоверсию взял на себя Аркадий Ревенко. Тогда еще никому в голову не приходило, что передача должна быть единой и на радио, и на телевидении, рассказывает один из авторов «Минуты молчания» Ирана Казакова.
Было сделано несколько заготовок, и мы по запятой, по словечку, по мысли выбирали все лучшее, дополняли, спорили, искали, как могли, какие-то совершенно безусловные слова. И так потихоньку, иногда по 2 строчки в день, нам удавалось это написать. Должна вам сказать, что это была мучительная работа, невероятно ответственная и, знаете, радостная, потому что мы понимали, что мы делаем.
Наконец, работа над текстом была завершена. Было сказано все, что хотелось сказать, ни словом больше, ни меньше. Режиссером стала Екатерина Тарханова. Именно она придумала вплести в эфир «Минуты молчания» перезвон кремлевских колоколов. И не просто перезвон, а вызвоненную на колоколах мелодию траурного марша «Вы жертвы пали». Фонограмма складывалась, как торжественная литургия. Когда же, наконец, был готов текст, Тарханова крепко задумалась, кому дать его прочесть. Рассказывает Ирана Казакова.
Диктор, который читает каждый день любую информацию по радио и телевидению, или кто-то другой, такой диктор не подходит. Актер – это будет театр. Мы больше всего боялись театра. В это время по коридору шла Вера Янютина, молодой диктор, которая еще была малоизвестна. Катя спросила: «Вера, ты можешь молиться?» Она говорит: «Не знаю, давай попробуем». Они зашли в студию. Вера быстро прочла текст и почему-то очень быстро дала знак, что она готова. Когда включили магнитофон, раздался голос. Мы все застыли. Те, кто был в студии, не пошевелились в течение тех минут, когда она говорила.
Так родился радиовариант «Минуты молчания». Но нужна была еще и телеверсия. А кадры все никак не ложились на текст и музыку. И уже незадолго до 9 мая пришла мысль о том, что на экране будет только огонь. Огонь как символ войны, памяти. Но могилы неизвестного солдата с вечным огнем еще не было. Таким образом, первый вариант «Минуты молчания» предвосхитил появление вечного огня, как символа памяти павших в Великой Отечественной войне. Тогда же и появился знаменитый звук метронома, который отсчитывает время, прошедшее с момента окончания войны и время самой войны. Проходило время, и передача менялась. До 1983 года текст читал Юрий Левитан, а уже после Игорь Кириллов, голос которого мы слышим и сегодня. И все же в любом варианте памятного текста «Минуты молчания» остаются главные слова и мысли. Вечная память жертвам Великой Отечественной войны. Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины. Наталья Королева, «Голос России».
«Голос России». Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Надежда Ширинская. И прежде чем я представлю гостя нашей сегодняшней встречи, расскажу вам небольшую историю. Чуть больше года назад в одной из рассылок я получила письмо, и первое, что меня поразило, фотография очень пожилой женщины, но с таким очаровательным, добрым лицом, с такими прекрасными глазами, что я не могла оторваться от этого снимка несколько минут. Далее следовал рассказ об этой женщине, родом из Польши, которую звали Ирина Сандлер или Сендлер, ее называют и так, и так. Когда я прочла историю этой женщины, то дала себе слово, что обязательно расскажу вам о ней в эфире. Я перерыла тогда весь интернет в поисках дополнительных подробностей об удивительной судьбе Ирины Сандлер и в конце концов вышла на нашего соотечественника, проживающего ныне в Тель-Авиве, Леонида Ярославского, который так же, как и я, не остался равнодушен к подвигу этой женщины. Но шло время, а я так и не собралась рассказать об Ирине Сандлер. А недавно я получила письмо от самой себя, открыла его и увидела знакомое имя. Как письмо появилось в моей почте, до сих пор не могу понять. Но поняла тогда главное – я должна выполнить данное себе обещание. И сегодня, когда весь русский мир празднует День Победы, я это сделаю вместе с Леонидом Ярославским, профессором Тель-Авивского университета, ныне пенсионером.
Давайте начнем с того, почему именно вас эта тема заинтересовала.
Вы знаете, Надя, я совершенно случайно наткнулся на информацию о Ирине Сандлер. Как-то летя в самолете, я взял в руки журнал «Экономист», это было в мае месяце 2008 года. И мне бросилась в глаза статья с фотографией молодой женщины с грустными глазами. Это был некролог, написанный по случаю ее смерти. Она умерла 18 мая 2008 года. И я прочел эту статью, и меня она очень тронула, потому что
Я сам принадлежу к поколению, которое во время войны было детьми. И когда война кончилась, мне было 5 лет. Мама моя сама, она спаслась со мной вместе, эвакуировавшись из Харькова, который был занят нацистами. А если бы мы не эвакуировались, мы бы не выжили. И я стал искать, я никогда не слышал о Бурине Сандлер. Я порылся в интернете и обнаружил, что на ее смерть откликнулись все ведущие газеты мира, Нью-Йорк Таймс, Таймс, Вашингтон Пост, Лос-Анджелес Таймс и другие. Но в русскоязычной прессе, ни в Израиле, ни в России, я ничего не нашел. И это было побуждение, что это мой друг, перевести этот материал и тот, который я нашел в интернете, и сделать такую статью, которую бы послать всем возможным адресам, которые у меня были. У меня возможностей никаких особых не было. Я написал эту статью и поместил на свой личный сайт в университетский, и там она около года находилась. Потом открылся 2-3 сайта в интернете, вот Прозору, за границу, самиздатору. И я поместил их там. И с тех пор они там существуют, и оказалось, что они привлекают достаточно много внимания. Я получил очень много благодарственных откликов на эту публикацию. И это мне, конечно, очень отрадно, потому что это именно то, что я хотел, чтобы люди, поколение моих детей, мои внуки, чтобы знали про это и не забывали. Вот это была моя цель, вот как это случилось.
Леонид, ну давайте теперь расскажем о том, кто же была Ирина Сандлер, почему ее имя сейчас настолько известно, что в свое время даже польское правительство выдвинуло ее на Нобелевскую премию мира.
Знаете, это была польская девушка, отец у нее был врачом, она родилась в семье врача. Он рано умер, кстати говоря, насколько я помню, от эпидемии какой-то, он спасал людей и заразился. Он работал с очень бедными людьми, часто, собственно, бесплатно. И она помнит, что отец ее учил, что нужно, если кто-то тонет, нужно бросаться в воду, даже если не умеешь плавать. И вот так, по-видимому, такая закалка вот семейная была у нее, что в 30-е годы, когда стали вот в воздухе носиться нацистские идеи, и в Польше, например, студентам-евреям не разрешалось садиться в университете на обычные скамьи, им были отведены отдельные скамьи. Она в знак протеста садилась на эти скамьи вместе с ними, ее потом лишили пропуска в университет. В общем, она, так сказать, вот с самого начала откликалась вот на такую явную несправедливость. Во время войны оказалось, когда немцы согнали людей в Варшаве, евреев, как скот, загнали в небольшую часть города, огороженную там огромное количество людей, начались эпидемии там, и немцы решили, чтобы эти эпидемии не распространялись, они разрешили некоторому количеству гражданских лиц, там был Ирина Сандлер, не вещать этих людей и помогать им и с лекарствами. И она воспользовалась этим обстоятельством, насколько я могу судить, для того, чтобы чем можно помочь. И, вот, и у нее были, конечно, друзья, сотрудники, это было человек 20, там участвовало, в том числе водители грузовиков, всяких семьи, которые принимали. Они любыми путями возможными вывозили детей из гетто и спасали.
Расскажите, а вот каким образом им удавалось действительно на самом деле вывозить детей? Там же все находилось под строжайшей охраной.
Это верно, но поскольку была городская инфраструктура, подвалы какие-то, канализационные люки, потом была возможность вот легального въезда и выезда вот этих санитарных фургонов, вот эти все возможные все использовали. В частности, вот в санитарном фургоне, которым они пользовались, они перевозили детей в ящики под инструменты. И водитель фургона вспоминает, что для того, чтобы не слышно было, что дети плачут, он, значит, возил с собой собаку и наступал ей на хвост, чтобы она лаяла, чтобы не было слышно детского плача. И вот такие подробности я нашел в интернете.
Я знаю, что еще одна трудность была в том, что, в принципе, ведь детей забирали у живых тогда еще родителей. Да. И вот это было тоже вот сложно, вы говорите.
Да, она вспоминала, таким страшным выбором ей приходилось представить еврейских матерей, и бабушек, и отцов, которым она предлагала расстаться с детьми. И, конечно, никаких гарантий не могло быть и речи, не говоря уже о том, что каждый раз не было уверенности, что вообще удастся выйти из гетто. И вот Ирина говорила, что я была свидетельницей ужасных сцен, когда, например, отец соглашался расстаться с ребенком, а мать нет, а на следующий день оказывалось часто, что эти семьи уже отправились в концлагеры.
А это уже конец, да, к сожалению. Скажите, куда потом распределялись эти дети? Ведь это 2500 детей, это же очень много, тем более это в оккупированном изолированной Варшаве. Как это все делалось?
Эти дети размещались по монастырям и в семьях. И Ирина Сендлер сделала все, чтобы сохранить следы вот этих вот мест, где детей прятали. Она записывала данные детей на папиросной бумаге и хранила у себя дома эти записи. И потом, когда ее пришли арестовывать, потому что в конце концов там раскрылось это все, и пришли арестовывать, она бросила список этих адресов всех своей подруги, которая спрятала подмышку у себя. Подругу не арестовали, а Арину Сандер арестовали, и подруга зарыла все эти списки потом у себя в саду под яблони в банке. И
надо сказать, что вот эти списки она составляла для того, чтобы впоследствии уже дети могли как-то следить чтобы... судьбу своей семьи, возможно, встретиться.
Чтобы дети смогли узнать свое происхождение, и потом вот есть дети, которые выросли, выжили, они были очень благодарны. И, кстати, одна из них потом приютила Ирину Сандер в очень пожилом возрасте, она за ней ухаживала в Варшаве. И так они узнали их происхождение и историю.
Я знаю, что еще детям давали новые имена, их учили креститься так, чтобы не вызвать подозрений в их еврейском происхождении.
Имеется много разных подробностей. Вот недавно, кстати, мне один отклик пришел на эту публикацию только вчера. Очень трогательный отзыв, и в частности там приводятся новые детали об Ирине Сандер, имеется ссылка на ее высказывание. По интернету люди обмениваются этим данным, и отрадно видеть, что они этому очень сочувствуют и стараются внести тоже свой вклад, чтобы это имя стало незабываемым.
А интересно, может быть, вы расскажете о том, какие новые данные вчера пришли к вам буквально?
Я наткнулся, да, вот на ее цитаты Ирины Сандер, которые я не знал. Я могу несколько цитат зачитать даже.
Пожалуйста.
Вот она в интервью BBC в 2005 году, она говорила: «Я единственная, которая выжила из группы спасателей, но я хочу, чтобы все знали, когда я координировала нашу деятельность, нас было около 25 человек. Я делала это не одна». Какая цитата из книги «Долгий путь Ирины Сандер, матери детей Холокоста». «Более полувека прошло после ада Холокоста, но его признак до сих пор нависает над миром и не дает забыть о себе». Из письма в польский сенат, цитата, включенная в книгу Ирины Сандер, не воспитанный герой. «Каждый ребенок, спасшийся с моей помощью, а также с помощью замечательных тайных посыльных, которых уже нет в живых, причина моего существования на земле, но не причина для славы». Вот она что писала из письма в польский сенат в 2008 году в мае, буквально за 5 дней до смерти. «Герои совершают выдающиеся подвиги. То, что делала я, не было исключительным. Это было в порядке вещей. Я предпочитала бы умереть, чем выдать нашу деятельность».
Вот об этой ситуации. Ведь она все-таки попала в тюрьму.
Она попала в тюрьму. И в одной публикации она сказала, что они там пытались даже саботировать или заставляли шить, или стирать какие-то обмундирования для нацистских солдат. И они старались испортить это обмундирование. И когда это открылось, то каждую вторую женщину расстреляли. Потом она была приговорена к смертной казни. И с помощью подкупа, она была связана с польским подпольем и с польским правительством за границей, с помощью подкупа удалось ее спасти. Она пишет, что мы, будущие поколения, должны помнить человеческую жестокость и ненависть, которая правила теми, кто сдал своих соседей в руки врага. Ненависть, которая толкнула их на убийство. Моя мечта, чтобы память об этом стала предупреждением миру, и человечество никогда впредь не повторило той трагедии.
Как сложилась судьба Ирины Сандлер после войны?
После войны, надо сказать, что она была не в почете в Польше, потому что она была связана с польским правительством за границей в Англию. И она была не выездной, в частности, ей не позволили поехать на церемонию, которая была посвящена провозглашению ее праведницей мира в Иерусалиме. Кстати говоря, ее подвергали каким-то допросам. У нее случился выкидыш, когда на одном из допросов, насколько я знаю, только уже в 2000-х годах она получила признание. Кстати говоря, разыскали ее случайно группа американских школьниц.
Ну, между прочим, это вот тоже потрясающая история. Как это все складывается в этой жизни? Вот расскажите, как как девушки вдруг нашли ее? Вернее, почему они вдруг начали интересоваться Ириной Сэндлер?
Дело в том, что школьный учитель задал им задание подготовить какую-то пьесу небольшую об истории Второй мировой войны. Эти девочки нашли в интернете какие-то данные и стали раскапывать и поставили такую пьесу. Они думали, что Ирина Сэндлер умерла и искали, где она похоронена. И к своему удивлению и к восторгу они обнаружили, что она жива и живет с родственниками в маленькой квартире в Варшаве. Вот они написали пьесу о ней под названием «Жизнь в банке», которая с тех пор игралась больше 200 раз в США, в Канаде и в Польше. В мае 2001 года они впервые посетили Ирину в Варшаве и через международную прессу сделали историю Ирины известной всему миру. Такая история. Я могу назвать имена этих девочек. У меня, кстати, под рукой. Это Лиз Кэмберс, Меган Стюарт, Сабрина Кунс и Дженнис Андервуд. Они нашли заметку в газете US News and World Report за 1994 год. Последние годы Ирина Сэндлер провела в Варшавском частном санатории Елизаветы Чайковской. Девочки, которую она спасла из гетто в возрасте 6 месяцев, ее вынесли в ящики с плотницкими инструментами. Вот эта Елизавета Чайковская, по-видимому, нашла эти документы, нашла Ирину Сэндлер и приютила ее таким образом. Вот других данных у меня нет.
Я знаю, что судьба этого человека стала всемирно известной. И я знаю, что и даже поляки наградили ее орденом Белого Орла. Это высшая награда Польши.
Да.
Скажите мне такой момент. Я вот читала о том, что должен был сниматься фильм с Анджелиной Джоли в главной роли. Было ли такое или нет?
Вот Григорий Сандер должен был стать сюжетом фильма с Анджеликой Джоли в главной роли. Насколько я знаю, это не произошло. Но тем не менее, фильм был снят. И мне об этом написали мои читатели.
Леонид, ну вот скажите, вот вы уже несколько лет занимаетесь ее судьбой. Вы уже вокруг себя собрали почитателей этого человека, человека, которого помнят. Скажите, как вы сейчас, спустя несколько лет, после того, как узнали столько моментов ее биографии, как вы сейчас относитесь к этому человеку вот спустя вот эти годы?
Вы знаете, я бы не сказал, что я вот этим занимаюсь. Я поместил эти данные на интернете, и с тех пор я фактически ничего не менял. И просто мне отрадно видеть, что люди отвлекаются, читают, отзываются об этой публикации и даже дают очень высокий рейтинг. Где-то я решил, что вот я свой долг выполнил. Количество читателей этих публикаций достигает, по-моему, по моим подсчетам, 20-25 тысяч даже за эти несколько лет. Для меня эта судьба очень трогательна и памятна, именно потому, что я сам мог быть...